Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Сейчас маловато зрителей у нас. Это потому, что у нас была техническая проблема. Мы не смогли заранее завести все это дело. Но, тем не менее, вы появляетесь. Я очень рад. Кроме того, есть еще одна проблема сегодняшнего дня. Это, безусловно, интересный футбольный матч, который идет. И тут я ничего не поделать, понимаете? Матвей Юрьевич, видео было анонсировано на завтра, я чудом задержалась, пишет Инга. Инга, дорогая, мы на завтра ничего не анонсировали, это что-то вы перепутали. В общем, короче говоря, мы живы, здоровы, чего и вам желаем. Меня зовут Матвей Гонопольский, это программа «Гонопольская правда», в которой я рассказываю о том, что происходит. Это видео, аудио, разные мнения, разные новости и так далее. Все, что интересно сегодня. Я хочу вам сказать, что сегодня действительно произошли некоторые такие, ну, так сказать, скажем так, честно говоря, судьбоносные какие-то вещи, связанные с Украиной и с одной, и с другой стороны, и со стороны, самое главное, наших партнеров украинских. В общем, короче говоря, есть о чем вам рассказать. Но пока люди собираются, что для них абсолютно неожиданно, я с вами поздороваюсь. Свят Ханенко, рад тебя приветствовать здесь. Спасибо за твою работу. Смотрим из Коннектикута, пишет Дроздов. Киев, привет чату, Корнеевская. Матвей Юрьевич, видео было анонсировано, это я читал. Здравствуйте, Клара. Клара, Илья из Беларуси, приветствую всех из жаркого штата Индиана, действительно жаркий штат Индиана. Привет из Киева, кактус горит, значит окей. Да-да-да, кактус горит. Ой, боже, и сразу мне кинули Диана Брука, или Дина Брука кинула мне, спасибо вам большое, кинула мне донат. Привет из Киева, значит, так, потом все Роберт оформит, привет, привет, Ирина, добрый вечер из Латвии, это правда, на завтра анонс. Роберт, дорогой, что там случилось, почему на завтра анонс? Значит, здрасте, Матвей Юрьевич, недавно прочитал, жвачка без ментола и без сахара может помочь обеспечить кашель, обеспечить, облегчить кашель, понятно. А, Роберт, Матвеевич, вы не поняли, YouTube показывает время анонса нам, и там было 24 часа до начала. Нет, завтра не будет, завтра я отдыхаю, тут теплые дни, я еду к приятелю, буду купаться в его бассейне, вернее, что значит купаться? Я буду просто в этом бассейне стоять. Значит, Смирнова, добрый вечер всей честной компании, Германия тоже здесь, добрый вечер. Добрый вечер, привет, Матвеевич, привет, Вайлет, Вайлет, по-моему, да, Вайлет, шалом, мой лайк, Роберт пишет, да, господи, поправлю, внимательней. Матвеевич, если не секрет, где такой кактус можно купить? Я не могу вам сказать, где его можно купить, вот, знаете, есть вот магазины такие, подарки, или, например, магазин типа English House. Ну, вот такое вот популярное. Я не знаю, где Катя это купила. Вот она мне подарила, и я счастлив. Так, теперь давайте начнем. Значит, вначале я скажу, дорогие друзья, помогайте, пожалуйста, стриму, помогайте Гонопольскому. Я бы просил вас, чтобы вы проверили, подписаны ли вы на мой канал. Я бы просил вас, чтобы вы рассказали друзьям об этом канале. Я бы просил вас, чтобы вы кинули донаты. Я прямо вас буду благодарить за это дело. Камера себя оправдала, поэтому я буду с ней работать. Она удобная, хорошая, поэтому вот посмотрим, значит, так. Владимир Автомонов. Я думаю, что Владимир Артамонов уйдет сейчас от нас. Да, Владимир Артамонов. Что он здесь делает, Владимир Артамонов? Понимаете? Думаю, что его скоро здесь не будет, Владимир. Спасибо вам за пожелания ваши, но я как-то без них обойдусь. Итак, из последнего. Ну-ну. Теперь еще хотел вам сказать, перед началом того, что я вам буду рассказывать, что вот вы видите мою книжку «Матвей Ганопольский. Смайлики». Если вы хотите эту книжку приобрести, пожалуйста, внизу там есть ссылка. Вы пишете туда, значит, и Роберт вам это дело все обеспечивает. Леопольд Дора пишет: «Відбувається виліт стратегічних бомбардувальників Ту-95 з аеродрому Оленя, підльот до пускових рубежів 3-4 годин». Ну да, это обозначает, что, блин, опять у меня будет бессонная ночь. Я сегодня был у врача, и интересная была история. Причем врач киевлянка, очень хорошая, невропатолог. Мы с ней разговариваем. Она говорит: «Матвеич, как вы спите?» Я говорю: «Ну, а вы как спите?» Она говорит: «Я сплю нормально». Я говорю: «А я вынужден просыпаться, уходить в этот там, в... Ну, вы высыпаетесь?» Я говорю: «Да». «И что вот?» Ну, я говорю: «Ну, почти каждый день вот эти бомбардировки, я же, так сказать...» Она говорит мне: «Вообще это плохо». То есть то, что я... Я ей говорю: «Я ложусь 2 часа». Она говорит: «Это тоже плохо». В общем, короче говоря, да. Значит так, я сначала, такая новая традиция у меня, ну, наверное, правильно, я смотрю самые свежие новости. Значит, Месси, раз у нас футбол, ну так в чем, значит, история. Месси побил 71-летний рекорд на Кубке Америки. Аргентинский нападающий установил очередное достижение, просто выйдя на поле против сборной Канады. Стал рекордсменом по числу проведенных игр на турнире. Теперь у него 35 матчей Кубка Америки. Ну, он, конечно, бешеный человек, чего сказать, да? Значит, из последнего... А, нет, это пишет просто человек, это, так сказать, я бы не сказал, что это страшно авторитетно. Теперь смотрите. Сейчас, это я смотрю последнее. У дождя техническая профилактика. Deutsche Welle пишет: «Вьетнам рискует навлечь на себя гнев США, принимая у себя Путина, но Ханою нужно современное оружие, и, судя по всему, он намерен закупить его у Москвы». Ханой – это очень интересное, так сказать, закупить у Москвы современное оружие. А где Ханой видит современное оружие у России? Где он видит современное оружие? Старые танки? Ну, не понимаю. Ханой стремится дать понять, что не является ни союзником США, ни тем более чем-либо вассалом. Вьетнам отказался от участия в саммите мира по Украине и Швейцарии, последовательно воздерживается при голосовании ООН. Многие аналитики сходятся во мнении, что вопросы обороны и безопасности в ходе переговоров были главной темой между Путиным. Ну, хорошо. Мы еще поговорим об этом. Значит, идем дальше. Я вот смотрю. Господи, боже мой. Да как? Гениально. Вы знаете замечательного историка Тамару Эдельман. Она мама этого блогера, очень популярного, хорошего. Ребята, я торчу. Прокуратура Москвы провела проверку в отношении историка Тамары Эдельман. Проверку в отношении историка, да, гениально, проверку в отношении историка Тамары Эдельман и выявила высказывание, выражающее явное неуважение ко дню воинской славы России и памятной дате России, связанной с защитой Отечества, а также оскорбляющей память защитников Отечества. В сообщении говорится, что эти высказывания были выявлены в ходе мониторинга сети в авторской программе на канале Эдельман. Вероятно, имеется в виду ее YouTube-канал «Уроки истории с Тамарой Эдельман». По материалам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Реабилитация нацизма». Ну, я уже ничего не удивляюсь. Важная новость. Вот смотрите, новости валятся. Во всяком случае, у Путина идет все по плану, в том смысле, что он, конечно, он молодец. Он приехал в Северную Корею, подписал договор, и теперь он кушает, ну, не знаю, как он вообще, докладывают ему или не докладывают. Русская служба Moscow Times сообщает, Евросоюз закрывает небо для бизнес-джетов россиян. Ну, они же там все любят летать. Ух ты, украинские летчики прибыли на базу подготовки пилотов истребителей F-16 в США и проходят обучение на истребителях F-16 и F-35. Ну, F-35 как бы это самое. Да. Пишет человек. Девочки, всем привет. Короче, я сейчас в полном расстройстве чувств. Сегодня дочка, 17 лет, вернулась от своего парня, еще не успела лечь спать, и мы пригласили ее на кухню перекусить перед сном. Было тихо, включено радио Вести ФМ. Так вот, ровно в полночь заиграл гимн России, мы с мужем, естественно, встали, так как уважаем этот гимн. Дочка осталась сидеть, что-то ковыряя в своем смартфоне. Когда мы ей сказали, что надо проявить уважение к гимну страны, внимание, в которой живешь и которая тебе все дала, она стала только смеяться над нами и попыталась заснять нас на смартфон, чтобы выложить куда-то в свои соцсети. Сейчас отослали ее в комнату и теперь пишем на эту тему. Скажите, это уже потерянное поколение? Этому поколению действительно не привиты какие-то простейшие ценности и моральные устои? Было ли что-то подобное в ваших семьях? Как вы решали подобные проблемы? Большое спасибо за ответ. Самое интересное, что Олег Кавун, который выложил этот текст, он написал: «Надежда есть». Облава на мобилизованных в Москве. Пишет Александр Орлов. В преддверии юбилея взятия Ростова войсками Пригожина российское ПВО решило повторить подвиг вагнеровцев, сбив собственный вертолет. Пишет 13-й. В Анапе наше же ПВО сбило наш же вертолет. К-29 занимался поиском БЭКа, в один из наших панцирей нанес удар по вертолету из-за неисправности системы свой-чужой. Я не стану озвучивать каких-то версий, пусть разбирается контрразведка и следствие. Погибли 4 человека. Вечная память нашим воинам. Идем дальше. Это я вам читаю именно свежие. Да, мама Мити Олешковского. Она. Вы знаете ли вы, что Mercedes-Benz в Атланте, ух ты, ой-ой-ой, офигеть. Mercedes-Benz в Атланте, в Соединенных Штатах, построил 72-тысячный стадион, где сегодня сыграют Аргентина и Канада, матч открытия Кубка Америки. Строительство арены обошлось в 1,6 миллиарда евро. Внимание! Евреи... Вам давно не напоминали, что вы во всем виноваты? Гениально. Пишет Марк Лурье. Иранская разведка только что ей известным способом установила, что в смертельной жаре, которая уже погубила не менее 1000 мусульманских паломников во время хаджа в Саудовской Аравии, виноват, как бы вы думали, Израиль. Оксана Заводовская. Спасибо вам большое за 5 чашек кофе. Во-первых, потому что больше некому, а во-вторых, потому что за сионистами раньше такое водилось. Так, в июле 2018 года командующий силами... слушайте, я думал, что в России сошли с ума. Нет, у них есть друзья, это вот всякий Иран. В 2018 году командующий силами гражданской обороны Исламской Республики бригадный генерал Голам Реза Джалали обвинил Израиль в том, что он... крадет у Ирана дождевые облака и тем самым провоцирует ужасную засуху. Климатические изменения в Иране вызывают подозрения, пояснил генерал. Налицо иностранное вмешательство. Израиль в сотрудничестве с еще одним государством региона делают так, чтобы облака, которые приходят в Иран, не проливали дождь. Кроме того, у нас воюет не только дождь, но и снег. Ну, вы знаете, что в этом регионе снег идет каждую зиму. Значит, тут перечисляется... Ну, вот этот аппетитный человек, вот, который вот все это рассказывает, видите, с интеллектом. Так вот, тут написано еще случай в 2011 году и так далее, и так далее. И дальше он цитирует. Если вы вдруг вспомнили про кран, в котором нет воды, то это, само собой, тоже мы, но уже не в Иране, в Саудовской Аравии, а в планетарном масштабе. Замечательно, если в кране нет воды. Вот это вот смешно, это очень смешно. Вот смотрите, значит, вместе мы непобедимы. Флаг России в центре, ну, естественно, она главная. Дальше КНДР и Китай. И написано, мы братья-славяне. То есть они тоже славяне. Они тоже славяне, ну, я вас умоляю. Я смотрю, это самое свежее. Так, хорошо. Теперь переходим к самым главным событиям сегодняшнего дня. Я вам хочу сказать, что они во многом судьбоносны. Прелюдия такая. Конечно, как помните, товарищ Сталин, вы большой ученый. В языкознании, там как там, знаете толк, а я простой советский заключенный, и мне так далее, там тамбовский волк. Так вот, о чем идет разговор? Вот Владимир Владимирович Путин, он вот, что бы он ни сделал, у него получается все это как-то очень странно. Если считать, что он делает все по плану, то план у него какой-то, ну, не очень мне понятный. Значит, кроме того, что он туда съездил, подписал договор с Ким Чен Ыном, вот некоторые, значит, его заявления. Такой чувак. Владимир Путин заявил о готовности пойти на крайние меры в случае стратегического поражения в войне с Украиной и применить ядерное оружие. Тут сразу возникает вопрос, что такое стратегическое положение. Стратегический проигрыш. То есть, если, например, его выкинут за границу 91 года, это стратегический или пока тактический? Или он имеет в виду, что НАТО водрузит флаг НАТО над Кремлем? Значит, по словам Путина, Россия готова на самые крайние меры, если Запад приблизит ее к стратегическому поражению. Опять же, непонятно, что это. А дальше он повторяет ту знаменитую фразу, кто-то его научил про то, что если в мире не будет России, то зачем нужен этот мир? Для России это означает прекращение ее государственности, это означает конец тысячелетней истории российского государства. Я думаю, для всех понятно. А тогда встает вопрос, зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца? Это элементарная формальная логика. При этом превентивный удар пока не нужен России, считает Путин. Он заявил, что вероятный противник, судя по всему, речь о США, будет гарантированно уничтожен в ответ на встречном ударе. То есть, понимаете, этот козел, он как бы говорит, что мы пойдем на все, но при этом говорит, что мы первые ударять ядерным вооружением не будем. Заместитель директора Евразийского центра Атлантического совета Шелби Мэггит в разговоре с «Инсайдер» заявила, что угрозы Путина никого не удивляют, поскольку он уже 2 года об этом говорит. Значит, он использует ядерные угрозы для демонстрации силы, и они обманули многих в мире, особенно на Западе, в Америке, заставят проводить нашу политику в зависимости от страха перед эскалацией. Теперь, после более 2 лет пустых угроз, особенно по поводу действий в Украине, их все чаще можно рассматривать как признак слабости и отчаяния. Раньше ядерная угроза сдерживала Америку, но теперь мы видим, что это блеф. США только что объявили о дальнейшем изменении нашей политики, заявив, что Украина может использовать поставляемое американцами оружие для нанесения ударов по территории России. Белый дом ослабляет ограничения для Украины. Значит, я думаю, что Путина можно рассматривать как несчастного старика. Его визит в Северную Корею действительно подтвердил жалкий характер его правления. Он отправился в Северную Корею, которая является крупнейшим изгоем, по сути, просить о помощи. Он опасен этим партнерством, но он также жалок и глуп. Путин совершил еще одну огромную ошибку, подписав союз с Северной Кореей, у которой одна из крупнейших армий сейчас, и которая теперь рассматривает возможность оказания помощи Украине в военном отношении. Путин говорит, что проигрыш войны означает конец России. Я думаю, что это он продолжает распространять правду удобным способом. Ну, Путин боится и так далее. Тут большой материал в инсайдере. Большой, хороший материал. Ну, она все правильно говорит, но об этом я говорил раньше ее. Значит, теперь следствие. Итак, первое. США разрешили Украине использовать американское оружие для ударов по российским военным не только в Харьковской области, но и в других районах проведения спецоперации. Об этом сообщает «Политика» со ссылкой на американских чиновников. Ну, значит, сегодня было прямое заявление по этому поводу, что там, где существует угроза именно концентрация войск, какие-то военные объекты, которые должны, значит, из которых могут двигаться в сторону Украины, то Украина имеет... Я про Колю Котлету расскажу потом. Они, значит, имеют право, украинцы, бить. Это очень важный, существенный момент. Очень-очень важный. Очередная красная черта, или как там она называется, для Путина пройдена. И это важно еще потому, что Зеленский может повернуться и сказать, а чем бить? В общем, короче говоря, в этом смысле все хорошо. Но это еще не самая плохая новость для Владимира Путина. Значит, вот это вот немножко похуже. Если такое произойдет, то извините. В настоящее время государствами-спонсорами терроризма считаются Куба, Иран, Северная Корея и Сирия, чьи правительства неоднократно предоставляли поддержку для актов международного терроризма. Сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь представили в четверг двупартийный законопроект о признании России государством-спонсором терроризма в соответствии с американским законодательством. Значит, тут сейчас я посмотрю законопроект. Да, вот что он дает. Законопроект будет иметь вторичные эффекты, включая санкции для стран, сотрудничающих с Россией, расширение перечня товаров двойного назначения, которые не будут разрешены к экспорту в Россию, значительное ограничение суверенитета РФ в глазах американских судов. Это откроет возможность для подачи исков и других гражданских претензий от жертв терроризма. Ну, тут я хочу вам сказать, что, конечно, это будет страшный удар по России. Я расскажу эту историю с Балаклавой про Николая Тищенко, депутата Верховной Рады. Сейчас подождите. Есть новости важнее этого странного человека на букву М. Я все расскажу. Значит, что будет происходить? Будет происходить то, что всем государствам, которые имеют отношение к Америке, как минимум, да, будет запрещено иметь дело и на первичном рынке, и на вторичном рынке с Российской Федерацией. Тут, конечно, Путин подставился. Я не знаю, хотел он этого или нет. Его поездка в Северную Корею оказалась фатальной вот в каком смысле. Если вы помните, как бы международное сообщество, оно, Гаагский трибунал и прочее, они делают свои приговоры, решения по случаям, которые доказаны, и в которых Путин лично участвовал. Вот если вы помните, он получил ордер на арест. Прямо он в эфире признался, они воровали детей, он поддерживал эту женщину и так далее. Вот. Ему выписали ордер. Это абсолютно доказуемо. Обвинить его, что он в Ирпении резал детей, невозможно, потому что его не было в Ирпении, он никого не резал. Значит, это его было политическое решение, и это совсем относится к другому делу. За войну, вот как бы за войну, тоже нельзя объявить государство спонсором терроризма, потому что это просто война. Да, как бы это жутко ни звучало для нас, это просто война. Это тоже отдельный кейс, за который там будут судить, не будут судить, я не знаю. Но тут произошла кошмарная история. Значит, во-первых, он поехал в Северную Корею, которая является государством-спонсором терроризма, потому что ее оружие дается в самое... Дальше он лично подписал и объявил на пресс-конференции, что с государством-спонсором терроризма он подписал договор о военном сотрудничестве. Это вторая история. А третья история, ну, иногда надо держать себя за язык. Как вы помните, он сказал, что мы будем давать оружие всяким режимам, это сказал Лавров и так далее, в общем, всяким парамилитарным, так сказать, для того, чтобы наши враги почувствовали на себе, что такое война. Вот, это кирдык, понимаете? Почему? Потому что он лично сказал о том, что он будет давать оружие, распространять оружие по миру для последующей войны в новых регионах. То есть он является спонсором терроризма. Понимаете, да? И здесь уже поделать ничего невозможно. Вот знаете, в этом смысле я поражаюсь американцам, но вот сейчас у меня одна очередная серия третьего сезона «Западное крыло». И я просто смотрю, я вам вчера говорил и говорю сегодня, как они высчитывают каждую запятую, в каждая запятая всякое разное обозначает, и с этим шутки плохи. И вот не успел он это произнести, то есть он как бы, понимаете, вроде он ничего такого не сказал, эмоциональный наш, пригрозил, но дело в том, что он... крыса для них, понимаете? Для Соединенных Штатов, для Европы. Он крыса. И поэтому с крысой, ну вот, понимаете. И я не преувеличиваю и не... К нему отношение простое. Эта гадина должна быть уничтожена. Поэтому на его, учитывая ядерный потенциал, ну, хотя бы там Британии, Франции и Соединенных Штатов Америки, Путин может, так сказать, отдохнуть и так далее, да? А вот сделать ему темную жизнь абсолютно легально, устроить слушание, показать его фразу, показать договор, выступит правая сторона, выступит левая, его страну признают спонсором терроризма. А вот тогда уже действительно это будет Северная Корея или в лучшем случае Иран. С его манерой жизни, с его, в общем, что там у них в Иране есть и так далее. Понимаете? Ну, только с ядерной бомбой. Но, конечно, это была его ошибка, точка очередная. И пусть он несет за это ответственность. Раньше не за что было зацепиться. Понимаете, в чем дело? Его нельзя было обвинить, вот формально положить бумагу и сказать, вот тут его подпись. Теперь можно. Ну и, как вы понимаете, я уверен, что Россия, Соединенные Штаты этим воспользуются. Ну, как вам сказать, не надо было ехать в Северную Корею. Не надо было ехать. Но поехал, теперь получай. Я сейчас закрою... Вот эту мою ленту, но перед этим я вам хочу показать одно видео, совершенно замечательное. Я удивляюсь, почему это придумали только в Южной Корее, но не придумали больше нигде. Это же абсолютно гениально то, что вы сейчас увидите. Это касается выпивки, чем мы будем с вами заниматься завтра. Ну, только отдельно. Я отдельно, и вы отдельно. Предположим, вы решили выпить с кем-то, но не 20 человек и не огромную бутылку вина. Что делать? Вы приходите в магазин, смотрите внимательно на экран, и вы видите, что валяются бокалы, уже готовые запечатанные бокалы, они пластиковые, в которых находится вино. Вы выбираете тот бокал, который вам нужно, того вина, которое вам нужно, покупаете, и вот у вас два бокала вина для вечера. Вино разное, хорошее, хорошее, не очень хорошее и так далее. Это, вот понимаете, идея, лежащая на поверхности. Понимаете, но я такого не видел ни в одной стране. Ну вот Корея, ну что можно сказать. Теперь переходим к новостям. Ух, сегодня украинцы шмаляли по России, поразбивали там. Мы дойдем, я прочитаю. Ну, поскольку у нас пятница и в каком-то смысле день полуразвлекательный, то я одновременно серьезными новостями буду читать и такие. Но опять же, Россия-матушка. Пишет Олег Кавун. Посмотрел вчера по кабелю «Пять вечеров» с невероятной работой Гурченко и Любшина. Финальная сцена, катарсис. Ильин лежит на коленях Тамары Васильевны, она вспоминает войну. И вдруг конец. А вы помните, какими словами начинался фильм? Да, лишь бы не было войны. И эту фразу отрезали. Какие же они куски говна. Вы понимаете, это же кто-то специально этим занимался. Смотри, то есть страна истошно запрещает любую фразу, лишь бы не было войны. Просто невероятно. Ну согласитесь, ну это уже... Тоже Георгий Данелия великий. Великий и ужасный. Пишет. Как-то в Ташкенте я смотрел по телевизору 17 мгновений весны, дублированный на узбекский язык. Там Борман, когда вошел в кабинет к фюреру, выкинул вперед руку и воскликнул: «Салам алейкум, Гитлер ага». Нормально. Пишет, я сегодня рассказывал это в украинской программе, пишет, кто это написал сейчас, Ксения Ларина. Вот она показывает вот эти фотографии, видите, вот люди сидят, выпивают и так далее. Это в Португалии. Как и где мы болели? Сегодня это был простой местный бар, где русская управляющая и местные завсегдатаи. Это такие мужчинки, одинокие или сбежавшие от семейной рутины. Они берут пиво, кофе с рюмочкой крепкого портвишка. У них колода карт лежит на серванте, и они пульку расписывают под дешевое красное из пакета. Они все время говорят. И вот мы сидим, такие чужие русские интеллигенты, едим улиток и болеем за Украину. Они на нас посматривают и нас подбадривают. И нет никакой агрессии вообще. А Украине слава, и украинская сборная молодцы. Ну, это реакция на тот матч. Значит, что сегодня сделали украинцы? Об этом пишет политолог Виктор Таран. Он политолог, но он служит в армии. К хорошим, это я читаю вам, перевожу с украинского. К хорошим новостям. Сегодня в ночью, вот этой прошедшей, украинские дроны поразили 4 российских НПЗ, Афипский, Ильский, Краснодарский, Астраханский, РЛС, воздушная тревога, РЛС и центры радиоэлектронной разведки в Брянской области и Крыму, и места сберегания и подготовки к использованию шахедов в Краснодарском крае. Ух, там они... Расфигачили все, что такое может быть. И правильно сделали. Вот видите, это каждую ночь. А она меня спрашивает, врач, вы нормально спите? А ведь у нас как? Вот, например, это вылет самолетов, которые мы увидели. Они будут там полтора часа лететь до границы, до какого-то места, чтобы их не сбили. Потом они выпустят ракеты. Потом эти ракеты, в общем, короче, в полчетвертого все и начнется. Владислав, поражение НПЗ для России как укус комара. Вы знаете, Владислав, я доверяю в этом смысле более серьезным людям. Укус это комара или чего? Вот, черт, я не знаю. Ну вот смотрите, я издалека покажу. Лежит человек на лестнице мертвый, и ему воткнули какой-то нож или стамеску или что-то такое. В Москве зарезали еще одного героя СВО, пришел в отпуск. На пятый день отпуска его закобзонили. Вот такое к ним отношение, понимаете, они не герои. Во Франкфурте задержаны граждане России, Украины и Армении. Их подозревают в шпионаже. Троих мужчин задержали сегодня во Франкфурте на Майне. По данным Генпрокуратуры ФРГ, они могли собирать информацию для зарубежной спецслужбы и следить за гражданином Украины. В общем, Германия занимается, да? Итак, вот заявление Салливана, который вообще всегда был против. 18 июня советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил в интервью PBS, что Украина может использовать американское оружие для ударов везде, где российские войска переходят через границу Украины. Ой, вот вы говорите, Матвей, перестань делать вот эту плашку и так далее, да? Перестань делать плашку. Вы знаете мою ситуацию, да? Что значит, я им говорю, что я не гражданин Российской Федерации, они мне говорят, Путин приказ не подписывал, поэтому ты гражданин Российской Федерации. А если ты не будешь сдавать документы и сдавать плашку, то мы будем чарджить и так далее. Вот вам, пожалуйста, пример. Суды в Петербурге зарегистрировали дела об отсутствии маркировки иноагента. То есть люди не делали вот эту плашку. В отношении журналистов Сергея Ковальченко и Татьяны Вольской, бывшего директора Новосибирского колледжа Сергея Чернышова, актера Михаила Шаца и бывшего полицейского Олега Кашинцева. Ну, я знаю только Михаила Шаца. Значит, короче говоря, по 50 тысяч рублей штрафы им будут выписаны. Второй раз не сделали 80 тысяч рублей. Дальше уголовное дело. Помните, я вам читал про уголовное дело? Тайные встречи. США и Китай проводят первые за 5 лет неформальные переговоры по ядерной программе. В общем, короче говоря, американцы большой группой встретились с большой группой китайцев и говорили про ядерной программе. Значит, что волнует Соединенные Штаты? Соединенные Штаты, во-первых, волнует то, что Китай очень быстро наращивает количество ядерных боеголовок. Это раз. Причем в ненужной, ну, так сказать, мир можно погубить 20 раз этими боеголовками, да? Но тут есть еще один момент. Вот когда, например, какая-то страна делает излишнее количество вооружения, то сразу возникает вопрос, не будет ли она кого-то передавать это дело. И вообще, к чему она готовится. Значит, они разговаривали про Тайвань, и они, китайцы, заверили, что они не будут грозить Тайваню ядерным оружием, смешно они сказали, что если им понадобится Тайвань, то они его завоюют обычным оружием. Ну, пусть попробуют. Вот понимаете, Мардан, он же, кроме того, что вот этот апокалипсис устраивает сольно в своем этом самом телеграм-канале, вернее, в YouTube-канале, он же еще пишет что-то в Телеграме, да? И вот он тоже, он не понимает, что он делает. Просто не понимает. Для него жизнь сегодня. Наверное, это хорошо, не думать о завтрашнем дне. Вот сегодня ты живешь, ты получаешь зарплату, ты говоришь то, что ты думаешь, а о том, что будет потом, ты не думаешь. Читаю Мардана. Когда речь идет о поставках оружия противникам Соединенных Штатов, все почему-то думают, что целями для атак обязательно должны являться американские военные или американские военные базы. Но представьте себе, что российские ракеты через Иран или КНДР получат Хезболла и другие ливанские парамилитарные группировки. Израиль фактически 51-й штат Америки, причем привилегированный. И хотя Пентагон пообещал отправить весь запас ракет «Патриот» на Украину, направление поставок немедленно изменится, как только под ударом окажется порт Хайфа или ТЭЦ Тель-Авива. Израиль сегодня является самой большой уязвимостью США, гораздо более серьезной, чем Афганистан, из которого они поторопились выйти незадолго до начала СВО. Мардан глубоко ошибается. Понимаете, вот эта вот удивительная такая имперскость, она прет отовсюду, потому что Израиль вроде как не существует, у него нет оружия, понимаете, да? Ну вот сколько понадобится, вот если серьезная война, нужно будет вмешательство Америки или Израиль разберется сам с Ираном? Да, это будет жестоко, но как вы думаете, что будет происходить? Это первое. А если Северная... Но самое главное дело не здесь, не в этом. Самое главное, что Мардан рассуждает серьезно вот именно о том, о чем говорит Путин. О том, что давайте раздавать оружие, устраивать там огонь, здесь огонь и так далее. Да? Я вот не понимаю, как вам сейчас... Нет, я Арестовича вам читать не буду, потому что, во-первых, многим не будет понятно, о чем он говорит. Странный человек. Вот это я вам хотел показать. Вот знаете, мы говорим, что плохо живем. Я когда начал вот готовиться к передачам, смотреть историю разных стран... Одна из цивилизованнейших стран, которая подарила миру, ну, как минимум, Пола Маккартни, Британия, послушайте меня, в период вот промышленной революции, в период, когда люди стали уходить в города, просто превратилась в нечто страшное. Я, с одной стороны, ужасаюсь, а с другой стороны, восхищаюсь тем, как эта страна вышла из этого чудовищно. Вот то, что вы сейчас увидите, я такого представить себе не мог. Я просто не мог, и вы ничего об этом не знаете, и я ничего об этом не знаю. И я вдруг на это смотрю и не верю, что такое может быть. Вот посмотрите, пожалуйста, на эту фотографию. Поясню, что вы здесь видите. Вы видите натянутые веревки, на которых висят люди. Ну вот, понимаете, да, перевесились. И висят. Значит, я вам объясню, что это такое. Ужаснитесь. Значит, как спали бездомные в ночлежках Лондона? Веревочные кровати. Фотография сделана в Лондоне 1930 года. Не 1700 и не 1800. 1930 года. И в ней происходит ровно то, что вы видите. Люди спят, повиснуть на веревках. Подобное удовольствие стоило 2 пенса и получило среди горожан название двухпенсовый подвес. Счастливчик, у которого на ночлежку были отложены не 2, а все 4 пенса, мог позволить себе расположиться в одном из жестких ящиков, накрытых брезентом. Жестко, холодно, клопы. Но по сравнению с двухпенсовым подвесом – роскошь. Я не понимаю, я не представляю это. Я просто этого себе не представляю. Значит, странную вещь заявил Орбан. Вы знаете, что Орбан согласился на Рютте как нового генерального секретаря НАТО. И он согласился, что Венгрия не будет участвовать и не будет принимать участие ни в каких военных действиях против Российской Федерации. И вот он сегодня делает такое заявление. У НАТО будет военная миссия в Украине. Венгрия в ней не будет участвовать. Ну, хорошо, пусть Венгрия не участвует, но важно, что он говорит, что будет военная миссия. Ну, и она действительно может быть. Во-первых, там, знаете, очень большие изменения грядут в НАТО. Они хотят, я вот сегодня узнал подробности, такие, ну, хорошие подробности. Во-первых, все же ожидают, что предложит НАТО на юбилейной сессии 75 лет в Вашингтоне. Ну, Украину уже предупредили, и все успокоились. Значит, Дэнни Люк пишет. А хорошо бы послушать Арестовича, а также Любарского, Карасева, Чаплыгу, Шабанова, Шелина, Шепина, чтобы не терять адекватную оценку происходящего. Вы имеете в виду, что я должен гостей приглашать этих? Да я своих-то не приглашаю, я сам веду эфир. Но у них же у всех есть какие-то эфиры, каналы и так далее. Прочитайте там. Я просто этим не занимаюсь. Ну и кроме того, вот простите меня, пожалуйста, что мне может рассказать Арестович? Или что мне может рассказать Любарский, Карасев, Чаплыга, Шабанов? Ну, у меня есть своя оценка происходящего. Если у вас ее нет, то вы знаете, еще Венедиктов говорил на эхе, ни одно эхо существовало тогда. Вы можете слушать любых ведущих, любую точку зрения. Значит, да, я хотел договорить. Короче говоря, они должны были и должны придумать что-то, чтобы заменить вот это приглашение, которое они не хотят сейчас делать. Значит, почему они не хотят делать приглашение? Потому что это будет очень сильная встряска внутриполитической в Соединенных Штатах Америки. Как считает, значит, аналитик, который у меня был сегодня. Поэтому все связано с выборами Байдена. То есть Байден делает, как мне объяснили, то, что он может делать, но они там считают, что приглашение в НАТО это будет такая какая-то, ну, понимаете, сильная встряска, и она повлияет на выборы в Соединенных Штатах Америки. Ладно, но они хотят что-то дать Украине, и вот что уже известно. Во-первых, все, что будет связано с Украиной, военная помощь, экономическая помощь, имеется в виду, вот, которая была по линии Рамштайна, Рамштайн перейдет в НАТО, и этим будут заниматься структуры НАТО. Для чего это сделано? Показатель того, что в конце концов Украина будет в НАТО. И там должны быть разные конфетки и так далее, которые как бы облегчат. Там они хотят дать 40 миллиардов и так. Ну, в общем, короче говоря, вы понимаете. Должно быть все сделано красиво для того, чтобы люди, которые проливают здесь кровь, понимали в этом смысле свою перспективу. Мой сладенький пирожочек. Первый зампред Собеза Дмитрий Медведев считает глупым предложение со стороны США заключить новый договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, пока идут боевые действия с Украиной. Ну, хорошо. Не хочешь, не надо. Китайская компания Vison New Energies, сотрудничавшая с Новатеком и Росатомом, объявила о выходе из всех текущих проектов и отказе от рассмотрения новых. В мае руководство РФ в полном составе бухнулась в ножки хозяину в Пекине, но хозяин продолжает приручать вассала к кнуту. Ну, так написано. Ну, сам факт. Новости кино интересные. Киноверсия «Простоквашино». Вы знаете, что снимают «Простоквашино». «Простоквашино» будет выглядеть как-то так. Лента с живыми актерами и анимированными героями. Проектом занимается ТНТ, «Союзмультфильм» и кинокомпания «Братьев Андреасян». Роль почтальона Печкина исполнит Иван Охлобыстин, а дядю Федора сыграет Роман Панков. Романа Панкова не знаю, а Охлобыстина мы все знаем. Ну, конечно, что говорить. Все 27 стран Евросоюза утвердили дату начала переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС. Они стартуют 25 июня. Значит, дальше я читать не буду, но хочу вам сказать. Итак, Украина и Молдова, они, значит, выполнили все там... Есть хорошее украинское слово, ну, его трудно перевести, и оно очень обертональное украинское, забаганки. Ну, все как бы желания, но желание – это более плоское слово. Короче говоря, 25 числа начинаются переговоры. Напомню, что эти переговоры, они, это начало переговоров, которые могут идти много лет. Потому что... Что такое вступление в европейское сообщество? Это значит, что более 30 тысяч законов, правил и так далее, должны быть гармонизированы, мне очень нравится это слово, гармонизированы с европейским сообществом. Конечно, что-то свое остается, безусловно, будет гривна, она не будет евро, я так думаю, да, потому что невозможно. Да, хотелки. Спасибо, Юрий Столб. Более того, сегодня тут же приезжают поляки. Был то ли вице-премьер, я уже не помню. Они все поляки здесь. Почему? Потому что они предварительно беседуют с украинцами по поводу самых важных проблем, которые существуют между Польшей и Украиной, это сельскохозяйственные проблемы. Там надо серьезно порешать вопросы, понимаете, потому что это тяжелая история. Впустить, ну, вы понимаете. Хотел вам прочитать Лаврова. После этого перейду к Тищенко и... Развязанный Западом конфликт на Украине представляет серьезную угрозу для организации договора о коллективной безопасности ОДКБ, сказал Лавров. Слушайте дальше. Безусловно, развязанный Западом конфликт, использование киевского режима в качестве инструмента агрессии против РФ представляет собой очень серьезную угрозу. Министр добавил, что Россия подтвердила свою нацеленность, внимание, на урегулирование и достижение справедливого мира, но дальше же надо, чтобы вывалился кусок говна. Он делается следующим образом. Основанного на реалиях. Fuck you. Между прочим, вы знаете такого человека, Майкла Блумберга. Вы знаете телеканал Блумберг и так далее. Ну, это миллиардер. И вот интересно, значит, Майкл Блумберг сделал донаты на поддерживая президента Байдена. Катька, привет. Он дал 20 миллионов на перевыборы Байдена. Ну, вот такой, понимаете, он может. Приветики. Хорошо, дай закончить. Так, идем дальше. Теперь я вам расскажу про Тищенко. Своими словами. А, знаете, что делает, что Трамп заявил? Трамп тоже не жук чихнул. Все, Кать, послушай, тебе будет интересно.
Хочешь, чтобы у меня сердце остановилось?
Нет, не остановится. Все выпускники иностранцы американских институтов и колледжей получат возможность остаться в США, автоматически получив грин-карту. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп, добавив, если меня выберут.
Это сказал человек, который говорит о том, что мигрантов слишком много?
Совершенно верно. Нет, ну люди с образованием и так далее. Теперь я вам расскажу про историю Тищенко. Я вам ничего не буду показывать, чтобы не было флажков. Ты знаешь историю Тищенко?
Ну,
я расскажу тебе.
Это настолько шизофреническая история, что
я все понимаю.
Понять сложно и легко.
Короче говоря, представьте себе... Ну, представьте себе, что в Украине, это я говорю для тех, кто не знает украинские реалии, вот есть такой свой Жириновский. Их было несколько, но только этот Жириновский, ну, он не ведет себя так по-идиотски, но его называют Коля Котлета, Николай Тищенко. Почему? Потому что он ресторатор. Я не знаю, он по общим спискам или как, это не имеет никакого значения. Короче говоря, он стал депутатом Верховной Рады. Он стал депутатом Верховной Рады, и все время с ним были какие-то скандалы. Потому что когда он... А понимаете, в Украине расследователи... в общем, там много чего в Украине. В Украине, так сказать, не забалуешь. Там за тобой сразу все видят, плюс интернет и так далее. И вот произошла такая история. Значит, он такой, знаете, как Жириновский, ну, в смысле, эскапады, он там... Вот такое вот все он такое любит. Прославился он тем, что, во-первых, он врет. И знаменитая история, когда в самом начале Большой войны был комендантский час очень строгий, а у него в ресторане устраивались, он ресторатор в том числе, у него, ну, богатый человек, у него устраивались там всякие посиделки и так далее, причем с депутатами. Короче говоря, что произошло? Ну, он, знаете, он такой, ссы в глаза, говорит Божья роса. Он такой веселый, котлета-мажоритарщик. Да, ну вот мажоритарщик, поэтому. Но у него будут неприятности. А в конце я тебе скажу, Катя, прочитаю сенсацию.
Ну, я просто читала. Я всем...
Не-не-не, ты не знаешь последний.
Очень быстро, я очень...
Катя!
Тем, кто не смотрел стрим Гончаренко и... Гончаренко и Тищенко, посмотреть хотя бы цитаты.
Да, хорошо, все, Катя, ну не сбивай. Значит, теперь смотрите, что произошло. Город Днепропетровск, он же Днепро, снимает некий человек, который просто так получилось, он увидел Тищенко и стал снимать. Значит, Тищенко стоит, рядом с ним стоит полицейский, с ним. И рядом стоят пару человек, или там три или четыре человека в масках. Проходит мимо чувак с коляской, в которой ребенок. И он говорит: слушайте, а чего вы в этом, в масках? И началось. А ты кто такой? А ты кто такой? А что это самое? Дальше. Знаешь, кто я? А ну покажи документы. А что это вы у меня будете? Давай показывай документы. Ты чего не на фронте? Ты это самое. Тот показывает документы. Он служил, он в армии был, а сейчас как бы, ну, не освобожден. А, в общем, короче говоря, он легально находится с ребенком и так далее. И тут начинается: отдайте мои документы. Нет, я не отдам. Почему ты не в армии? Ты уклонист и так далее, и так далее. Значит, у него выхватывают телефон, начинают его толкать, начинается. После этого он, поворачивается. Это долго-долго было. Он апеллирует и к полицейскому, но полицейский ничего не делает. Ты знаешь, кто я? Я депутат Тищенко. Короче говоря, дальше происходит следующее. Он берет коляску и начинает от них уходить. Ему вернули документы. И тогда он говорит, Тищенко, насколько я видел, Тищенко говорит, куда ты пошел, куда ты пошел? И вот эти охранники, они бегут за ним, они его скручивают и кладут на землю. Отбой тревоги. И кладут на землю. Значит, Свят Ханенко пишет, не люблю однобокости суждений, поэтому с позволения пана Матвея линк с иным объяснением ситуации. Простой передел криминального бизнеса и наезд со стороны. Свят Ханенко, я о тебе лучше думал. Я о тебе лучше думал. И дослушай меня, пожалуйста, до конца. Это серьезный прокол, Свят. Ты что, заинтересованное лицо? Или это такая объективность? Мне абсолютно насрать, кто этот человек, какой передел криминального бизнеса, почему у него стали забирать документы? Раз. Почему в присутствии ребенка, а это опасность для жизни ребенка, почему его положили на землю? На каком основании? Что там делали люди в масках, в балаклавах? Что это такое? Не надо так. Не надо. Потому что в этом случае, Свят, ты обвиняешь в необъективности, и Гончаренко, в ленте которого вы можете посмотреть полное изложение этого, стрим на Ютубе, и можете посмотреть реакцию Верховной Рады на это дело, потому что это стало главным... Да, это в присутствии ребенка, ребенка, который сидел в коляске. И они его заломали, а рядом стоит коляска. И ребенок на все это смотрит. Короче говоря, этим уже есть заявление генерального прокурора, что он этим будет заниматься. Второе. Верховная Рада страшно напряглась и осудили абсолютно все фракции. Но маленький нюанс, которым в принципе закончилась эта история. Я хочу сказать, что чего бы там ни делили, я предполагаю, что будет с Тищенко. Сейчас вы поймете почему, потому что об этом никто не знает. Это нашла Ира Абдуллина, моя редактор, и она мне прислала это, когда я уже заканчивал программу. Значит, вы понимаете, что абсолютно не имеет значения, кто там что делил. На каком основании этого человека задержали, на каком основании у него забирали телефон, а у него есть боевые награды, которые выложили сегодня в интернет. У него есть боевые награды, понимаете? Он военнослужащий. Я не знаю, что он там покупал-продавал, мне это мало интересно. И как можно было вообще дотрагиваться до него, когда рядом стоит коляска с ребенком?
И кто его останавливал? Потому что, насколько я поняла, это не какая-то полиция. Ты вообще...
Это охрана Тищенко.
Ну, хорошо, охрана Тищенко. Ну, чья-то личная охрана, представляешь? У
меня Катя, все понятно. Нет, просто это ты не ломись, понимаешь. Да все поняли, не ломись в открытую дверь. А теперь то, чего ты не знаешь. Значит, есть нюанс, почему он, не знаю, вел ли он себя так, так сказать, но у всех есть прошлая жизнь. В общем, короче говоря, Ермак, известный вам, да, второй, то ли первый человек в Украине, он, значит, он кум Ермака, вернее, его кум, ну, я не знаю, как это называется, короче, Ермак крестил его ребенка. И вот это, понимаете, вот это все. А теперь я вам хочу нечто прочитать. И я вам хочу сказать, что сегодня у меня был Олег Саакян в эфире второй передачи. И мы, ну как сказать, это было для нас так неожиданно. Сейчас поймете, что. У себя в Телеграме, Катя, посмотри на меня, выложил пост сам Андрей Ермак. И вот что он сказал. Посмотрел видеозапись конфликта народного депутата Тищенко и военного. Тут даже нет о чем говорить. Поведение народного депутата абсолютно позорное, и ей нет оправданий. Правоохранительным органам точно есть на что реагировать. Да, Тищенко я знаю давно. Действительно, крестил его сына, но это было много лет тому назад. Я давно уже не понимаю его поступков, и я давно уже не воспринимаю его поступки и не понимаю их. Поэтому не поддерживаю с ним никаких отношений. А теперь дальше. Внимание. Вот видите, он написал: правоохранительным органам точно есть на что реагировать. А дальше большая политика, как Путин. Если кто-то забыл, что каждый должен нести за свои неадекватные действия ответственность, независимо от должностей или фамилий, советую про это вспомнить. Такое поведение Тищенко несовместимо со статусом народного депутата. Мне дальше не надо даже комментировать ничего. Просто что дальше будет с Тищенком, вы уже понимаете. Особенно если учесть, что он мажоритарщик. Я не знаю, как его уберут, но все. Он охренел, понимаете? И ничего, никакие фразы, ничего здесь не делает. Ермак абсолютно прав. Тут нет никаких оправданий. Особенно если учесть, что рядом малюсенький ребенок, который все это дело видел, который вот знает папу, знает маму, и это может быть для него травма и так далее. Понимаете? И тут его папу кладут в это самое. Я не говорю, что Ермак что-то там такое и так далее. Да? Что значит Ермак щойно відмовився від... Від чого він відмовився? Это в телеграм-канале Ермака. Короче говоря, все, будем заканчивать.
Я на секунду могу...
Только на секунду, я устал, я хочу закончить.
Просто гениальные были цитаты из стрима с Гончаренко. Я просто парочку хочу прочитать. Этот попрошу перевести тебе, потому что тут слова сложные. То, что говорил Тищенко на стриме. Давай.
Он пришел крышевать колл-центр с ребенком. Он бросил ребенка, неясно чей ребенок. Снял штаны перед помощницей.
Сейчас, дальше я уже могу. Я не думаю, что вы политик, говорит Гончаренко Тищенко. Я знаю все. Дальше. Завдяки?
Благодаря.
Благодаря ботафермам планируется планировался государственный переворот в Украине. Дальше. Днепро – это сердце ботаферм. Я отвечаю, моим обществу.
Перед обществом, перед своими.
Перед своими выборцами.
Избирателями. Все, Катя, все, сейчас, хватит сейчас, Тищенко.
Сейчас, секунду.
Посмотри на меня.
Подожди. Формируется гиперармия на корость.
Формируется киберармия на пользу России. Я ввожу новое понятие.
И последнее. Я не атлант, я титан. Я защищаю демократию во всем мире.
Все, Катя, выйди из кадра.
И последнее.
Катя!
Последнее, вот это переведи и все. Вот этот.
Это непонятно.
Он как говорит, как ресторатор, давайте мы поговорим.
Давайте поговорим как ресторанным языком. Понимаете, Катя пришла с гульки, поэтому она полна это самое. Я после всех эфиров... Я тебя убью.
Господи.
Так, теперь...
Всех донатов поблагодарил.
Вот, знаете... Я вам хочу сказать, что разные люди совершают какие-то удивительные вещи. Я вам всегда говорил и говорю, что художник в широком смысле... Послушай, Катя, это тебе будет интересно. Художник и его произведение – это две разные вещи. И никогда нельзя смешивать персону с творчеством человека. Он может быть моральным уродом, но написать невероятное произведение. Я вам сейчас прочитаю, вы удивитесь. Пишет Елена Денисова. Поводом для разрыва дружеских отношений Чехова с Буниным, ну, казалось бы, послужило письмо, которое Бунин написал Чехову в минуту жизни трудную. Длинное письмо на 8 страницах убористым почерком, где Бунин излил душу по полной программе. Написал о своей депрессии, о потере смысла жизни, о творческом кризисе и застое, о горькой, по его мнению, судьбе страны и бессоннице, о головных болях, о безысходности и мыслях о самоубийстве. На 6 страницах. Чехов в ответ отбил ему с почты телеграмму: «А вы, батенька Иван Алексеевич, поменьше водки пейте». Больше они не общались. Ну, я не судья Чехову, вы понимаете, да? Как-то, ну вот... Ребенок, родившийся во время рейса из Дубаи на Филиппины, прямо в самолете, ему был подарен 1 миллион миль, авиамиль. Это равно сумме 108 тысяч долларов. Чего я, меня мама не родила в самолете? Вот это меня удивило, но что, тут ничего поделать невозможно. Американская киноакадемия, Оскар, рассматривает вопрос о введении гендерно-нейтральных номинаций на Оскаре. Ранее этот шаг уже сделали организаторы известных музыкальных премий. Ну, наверное, это правильно. Это не мое, но... Фу, я уже сползаю. Самое чистое озеро в мире, с самой кристальной чистой водой, называется Те-Вай-Коро-Пу-Пу Спрингс в Новой Зеландии. С 2007 года запрещено не только плавать в нем, но даже касаться воды. Просто касаться воды, вот палец в воду, все, тебе конец. Нью-Йорк – самый разрушаемый город в фильмах за всю историю. То есть, если там Годзилла выходит, то она обязательно выходит не где-то в штате Огайо, да? Про коров. Интересно. Коровы гораздо более социальные животные, чем мы могли себе представить. Они умеют заводить крепкую дружбу с другим представителем, с другой коровой, проводить время вместе, вылизывать, ну, груминг. Как, вылизывать, да, Катя? Груминг.
Да.
Ну, вылизывать,
если
приводить в порядок.
Живой,
да. Вылизывать друг друга. И даже, вот это интересно, и даже они стрессуют, у них стресс, если они по отдельности. Представляете? Я не понимаю, как это заметили, но тем не менее. А вот самый страшный мост в мире. Вы не знаете почему и не поймете никогда. Посмотрите, видите, речка, и через нее мост с одного берега на другого. И все бы было хорошо, если бы не одно обстоятельство. Катя, ты бы сошла с ума. Это самый страшный мост в мире между мейландом, между Китаем и территорией Макао. Почему он страшный? Потому что на той стороне меняется полоса. То есть слева рульного на праворульный. Понимаете? То есть ты переезжаешь мост, и как из Франции в Англию, и там ты должен уже ехать по-другому. Ужас. Вот это мне трудно поверить, но вот посмотрите на молодого человека. Не знаю. Самое невероятное длинное записанное время без сна – это 11 дней. Его установил Рэнди Гарднер в 1964 году. Ну, вы знаете, без сна можно быть 3 дня, после чего ты впадаешь там в какую-то кому, не знаю. Я вам хочу признаться, что я очень любил и люблю Майкла Джексона. Мне это ужасное... потеря для музыкального мира, и ничего подобного не появилось. Конечно, он был уникумом. Майкл Джексон – наиболее награжденный артист всех времен. У него больше наград, чем у любого музыканта живущего даже. Он получил 39 рекордов Гиннесса за пластинки. 6 наград Billboard, 13 Грэмми, 16 World Music Awards и сколько-то там, тут не видно, еще Music Awards. Вот такая вот история. Так что жалко, конечно, он... Ну и напоследок скабрезная. Это называется... Откуда пошло выражение «плохому танцору яйца мешают»? Я не знал это. Есть версия, что данная поговорка – это перефразированный вариант «плохому танцору мешают ноги». Но на самом деле речь идет именно о яйцах в прямом смысле этого слова. Корнями эта поговорка уходит в Европу. Когда-то в странах Западной Европы существовал веселый танец с яйцами. Это было настоящее соревнование танцоров – в мастерстве и ловкости, и тогда никто и подумать не мог о неприличной трактовке. Просто все знали этот номер как танец с яйцами, а плохой танцор считался плохим, если он во время танца по неосторожности задевал и разбивал хоть одно яйцо. Плохому танцору яйца мешают. Вот такая история. Теперь стих. А ну, народ, разбегайтесь, Гонопольский будет... стих читать. Прочитаю я вам Окуджаву, и на этой лирической ноте мы закончим. Это прекрасная песня, называется «Ночной разговор». Мой конь притомился, стоптались мои башмаки. Куда же мне ехать, скажите мне, будьте добры. Вдоль Красной реки моя радость, вдоль Красной реки. До Синей горы моя радость, до Синей горы. А как мне проехать туда? Притомился мой конь. Скажите, пожалуйста, как мне проехать туда? На ясный огонь моя радость, на ясный огонь. Езжай на огонь моя радость, найдешь без труда. А где же тот ясный огонь? Почему не горит? 100 лет подпираю я небо ночное плечом. Фонарщик был должен зажечь. Да, наверное, спит. Фонарщик-то спит, моя радость, а я ни при чем. И снова он едет один, без дороги, во тьму. Куда же он едет? Ведь ночь подступила к глазам. Ты что потерял, моя радость? Кричу я ему. И он отвечает. Ах, если б я знал это сам. Охренеть. 62-й год. О чем этот стих? Совершенно непонятно. О нашем поиске жизни, о нашем поиске какого-то будущего, при том, что фонарь не горит. Фонарщик спит. Поразительно глубокий стих. Спасибо вам большое. Про нас. Мы не знаем, куда мы идем. Спасибо большое. Значит, еще раз проверьте, пожалуйста, подписаны ли вы. Если нет, подпишитесь. Рулят яхты. Да. Я прочитаю на украинском в следующем. Просто напомните мне. У меня есть стихи на украинском. Проверьте, пожалуйста, подписаны ли вы. Скажите друзьям, что есть такой стрим. Дальше бросьте какие-нибудь денежки или чашки кофе или что-нибудь. И поставьте лайки, ленивые вы мои. Ну и напоминаю, вы можете заказать книгу. Смешная книга, юмористическая. Это моя биография, написанная в таком юморном ключе. Писалась она еще до войны, поэтому там только улыбки. Не зря она называется «Смайлики». Ну что, спасибо вам большое. Если все будет в порядке, то встретимся в понедельник. В субботу-воскресенье у меня нет сил. И, ну, если будут какие-то невероятные события, то, конечно, вы увидите объявление, если Роберт не проспит, зайчик мой. Все, мои дорогие, пока, всего вам самого наилучшего, привет от Кати и привет от Марго. Кстати, как там Марго, Катя?
Жирует.
Жирует, все понятно.